Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери Нечаянной Радости, протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии в прямом эфире в Страстной вторник. И я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы по теме Страстной недели вы можете задать по телефону 8-495-781-49-54. Я подчеркну, сегодня у нас разговор достаточно объемный. Мы будем говорить о всех днях Страстной недели, начиная с понедельника до субботы. И поэтому, если вы хотите задать вопрос, мы примем вопросы по теме. Отец Георгий, начнем с такого вопроса. Вот мы совсем недавно, вернее, на богослужении в пятницу слышали такие слова: «Душе полезную, совершив Четыридесятницу». Вот. И по идее, как бывает даже в наших таких достаточно узких церковных кругах, мы даже говорим вот с окончанием поста. Вот что. И вот следующая неделя уже идет Страстная. И что это вообще за неделя? И что самое важное вы должны знать об этом периоде церковной жизни?
Да, совершенно верно. Если мы смотрим на церковный устав, то действительно Святая Четыридесятница заканчивается Лазаревой субботой. И вход Господень в Иерусалим открывает перед нами новую реальность, духовную или богослужебную, которая именуется Страстной Седмицей. Надо сказать, что Синоксарий называет Страстную Седмицей Великой Неделей, и можно сказать, это тот сгусток, тот эпицентр всего самого-самого главного, что открывается верующему человеку о его спасении, как это ни странно, будет звучать. И, может быть, для того, чтобы лучше уяснить эти глаголы жизни, которые открываются через песнопение, через молитвословие, через обряды, которые или священные действия совершаются особым чином, особым образом, в особое время, в дни Страстной Седмицы, человек постится, готовится, просвещает свой ум, очищает свое сердце, утончает плоть. И когда он входит в Страстную Седмицу, то по-особому в его сердце, в его уме откликаются те словеса, которые произносит Святая Церковь, научая человеку, вот опять же скажем, именно спасению. Но с другой стороны, конечно, если говорить вот о днях Страстной Седмицы, в которые мы уже вошли, в которых мы пребываем, то, естественно, мы должны здесь, наверное, особое внимание обратить на то, что непосредственно относится к каждому из нас лично. Я, ну, намеренно, наверное, вот хотел бы здесь оговорить один момент. Вчитываясь в тексты, вслушиваясь в молитвословия, которые посвящены Страстной Седмице, мы видим, что они во многом обращены к, ну, допустим, к фарисеям, к мытарям, к первосвященникам, к народу израильскому, к народу иудейскому, который то похваляется, то проклинается. И здесь легко Легко сквозь эту призму исторического контекста впасть, ну что ли, вот к тому, чтобы начать прилагать это все действительно к какому-то народу, который когда-то был, которого сейчас уже нет. Но ведь мы понимаем, что все это достаточно должно быть для нас актуализировано. И не просто, на самом деле, бывает вот переключить на себя все то, что Христос, допустим, говорит какому-нибудь мытарю или какому-нибудь фарисею. То есть это достаточно важный момент для каждого из нас. И пребывание верующего человека именно в храме и вслушивание его в то, что произносится и говорится, с одной стороны, а с другой стороны, вот это самое, что ни на есть простая молитва мытарева гласа: «Боже, милостив, будь ко мне грешному», и попытка все-таки совершать покаяние, оно дает вот эти вот очень нужные плоды для каждого из нас, готовя нас в том числе, конечно, и к принятию, вот к правильному восприятию праздника Светлого Христового Воскресения.
Как раз вот есть такой вопрос, как выйти из поста, да?
Да.
Когда вот...
Ну, мне кажется, что здесь-то все церковь за нас уже давным-давно продумала. Ее опыт, ее мудрость, которая на протяжении уже не одного, как мы понимаем, тысячелетия осуществляется, оно, можно сказать, именно вкладывает и дает возможность нам только следуя уставу и выполняя то, что нас церковь просит выполнить, поститься, молиться, подойдя к празднику Пасхи спокойно именно по-церковному из поста, который, конечно, как нам иногда кажется, мы никогда из него выйти не сможем нормально. Нет, сможем, потому что именно тот, ну, наверное, не побоимся этого слова сказать, то психологическое переключение, то есть души переключение с одного на другой момент, оно, в общем-то, и все наше естество нормально располагает к тому, что тотчас после вот этих победоносных слов «Христос воскресе» для каждого из нас открывается.
Да, кстати, многие переживают по поводу того, что как там гастрономический, допустим, какой-то вопрос, то есть как так, никогда не ел, тут мясо и так далее. Да, действительно, если в какой-то момент, по какой-то причине пропускал богослужение или был невнимателен, да, это, ну, происходит, да. Проблема есть. Если же ты полностью жил церковной жизнью...
Конечно, здесь не надо, ну, наверное, бояться просто и смущаться, но просто золотое правило чувства меры, оно, его никто никогда не отменял. И если мы будем внимательны к нему, все будет очень хорошо.
Батюшка, ну перейдем, да, непосредственно к теме. Вот каждый из шести дней Страстной Седмицы, да, уже имеет определенный какой-то свой смысл. Да? Да. Вот сегодня уже вторник,
да, и мы уже... Уже подошел к концу,
да,
практически.
Да, уже и в среду уже смотрим.
Да.
Но все-таки давайте вернемся в понедельник, как раз иссушение бесплодной спокойницы. О чем?
Да, это, мне кажется, что здесь можно сказать об этом событии, несмотря на то, что как оно как бы уже вспоминалось вчера, вот, и как исторически оно прошло, но на самом деле событие иссушения проклятия бесплодной смоковницы, оно имеет для каждого из нас колоссальную важность. Вот если мы обратимся к Евангелиям, это Евангелие от Матфея, от Марка, которые описывают это событие, то мы найдем очень важное свидетельство евангелистов, что Христос утром, в Великий Понедельник, идя в Иерусалим, а идя, в общем-то, для того, чтобы очистить Иерусалимский храм, на пути взалкал и подошел к смоковнице, которая была покрыта листьями, хотя, как оговаривает Евангелие от Марка, не было еще время собирания смоков, но, подойдя к смоковнице, он постарался найти на ней плода и не нашел. И произнес вот такие страшные слова: «Отныне да никто не вкушает от тебя вовек». И, согласно свидетельству Евангелия Матфея, смоковница тотчас засохла. И надо сказать, что после того, как смоковница была проклята, Господь к апостолам обратился с очень важными словами о вере, о том, что нужно иметь веру в зерно горчичное, и все, о чем не попросите, будет по вере вашей. Ну и дальше было целое наставление о молитве. Вот если мы посмотрим на те чудеса, которые Христос обычно совершал, сравним его с проклятием бесплодной смоковницы, то, конечно, окажется, что это чудо особняком стоит в череде чудес Христовых, поскольку оно, ну, очевидно, направлено не на дарование жизни, а на отнятие жизни, ну, в данном случае, пусть и у бессловесного вот этого творения, каково является смоковница. Однако, если мы проведем параллели с пророческими писаниями, то увидим, что вообще-то смоковница – это была образ ветхозаветного Израиля. А с другой стороны, само по себе дерево устроено так, что оно растет по весне таким образом. Сначала выбрасываются цветы, появляется зависть, то есть завязываются плоды, а потом появляются листья на смоковнице. А это значит, что если на смоковнице есть листья, на ней не может не быть плодов, пусть даже незрелых, пусть не время собирания смоков, но они должны быть. И таким образом мы можем сказать, что нормальная смоковница, которая нормально растет, она присутствием или наличием листьев прикрывает, оберегает плоды. А смоковница, которую проклял Христос, получается, она имела листья для другого. Она имела листья для того, чтобы прикрыть отсутствие плодов. И тогда вот для нас становится, в общем-то, очевидной символика этого великого события. То есть в данном случае Христос проклинает современное ему иудейство, которое, конечно, должно было принести плод, но не принесло плод веры, плод узнавания в нем, в Иисусе из Назарета, истинного Мессии. Пусть, да, эти плоды были бы незрелые, пусть они были зеленые, кислые на вкус, но, по крайней мере, начатки истинной веры, истинного узнавания вот этого мессианского должно было быть и в религиозных вождях, и в народе израильском, но этого не было, этого не оказалось. И более того, отсутствие плодов вот этой внешней обрядовостью, за которую Христос Великий Вторник проклянет, в данном случае Израиль Ветхозаветный, вот это тоже было налицо. И для каждого из нас таким образом, вот это очень важный урок, то, что обряд, который мы совершаем в православии, это не средство прикрывать отсутствие самого главного, что мы должны принести Господу. Это свои души, конечно, верующие. И признание Его как истинным Мессией, как истинным Спасителем. Потому что ведь если мы проведем параллель с теми людьми, которых проклял Господь, то окажется, что ведь они тоже ждали другого Мессию. Он им не нужен был, тот, который пришел, который бы их от греха, от вечной смерти спас. Им нужно было спасение от чужеземного ига. Им нужно было жить в достатке, быть князьями, владыками земными. Вот чего они хотели. И поэтому тот обряд, который в Ветхом Завете им еще дал Моисей, они совершали, уповая на то, что ради этого внешнего действия они будут введены в царство, где течет молоко и мед. Но этого не произошло. Но, с другой стороны, Великий Понедельник заканчивается другим важным событием. Это очищение Иерусалимского храма. Тоже очень символичное событие. Но здесь, кратенько говоря, вот о том, что совершает Господь, хотя для многих исследователей очищение Иерусалимского храма было последним вот в цепи тех звеньев, которые довели до предела религиозных вождей, и уже вот та злоба, ненависть, ярость, бешенство, можно сказать языком Евангелия от Луки, они уже были нескрываемы. И абсолютно точно было уже ясно, что Господь из Иерусалима живым уйти не сможет после того, как Он очистил Иерусалимский храм. Ну, во-первых, Христос, очищая Иерусалимский храм, Себя неоднократно назвал Сыном Божиим. Это практически не косвенное было свидетельство о Себе как о Сыне Божьем. Во-вторых, Он опозорил религиозных вождей перед народом, поскольку опрокидывание столов минувщиков, когда Он выгонял животных из дворов и, упрекая, говорил: «Вынести это отсюда и дома молитвы отца моего не делайте вертепом разбойников», то все это, конечно, уничижало и оскорбляло всех тех, кто привык это совершать. И вот в данном случае очищение Иерусалимского храма – это была последняя точка уже невозврата, на которую Господь идет. Но, пожалуй, здесь мы можем сказать еще и о другом. Вот символически связывая с проклятием бесплодной смоковницы, мы можем сказать вот что. Очищая Иерусалимский храм, Господь также через это действие проклинает современное ему иудейство, но свидетельствует, что поскольку храм не разрушен, а очищен, то, что незыблемым должно остаться вот тот фундамент, то основание, которое было заложено еще в древнейшие времена при Моисее, вот то сокровище сердечное, которое выражается, ну, можно сказать, в декалоге или в десяти заповедях. Это фундамент всего нового домостроительства, которое вот Господь в данном случае и совершил.
Великий Вторник, на что здесь?
Великий Вторник, ну здесь, пожалуй, вот тот день, который мы сегодня прожили, наверное, он является одним из самых объемных по количеству бесед, которые Христос произнес. Не знаю, будет ли у нас время сегодня все их обозначить по-нормальному.
Может быть, самое важное.
Но, в принципе, самое важное, да, конечно, здесь мы должны вот увидеть, что когда Господь Великий Вторник утром приходит опять из Вифании, кстати, по пути по Евангелию от Марка, именно во вторник утром апостол Петр обратил внимание Христа на то, что смоковница иссохла. Так вот, первая встреча Христа – это встреча с первосвященниками и книжниками, которые ставят ему на первый взгляд непонятный вопрос: какой властью ты это делаешь и кто дал тебе такую власть? Так вот, в данном случае мы должны понимать, что здесь речь идет именно об очищении храма. Первосвященники и книжники были уверены, что Христос не сможет нормально, внятно ответить, кто ему дал такую власть, поскольку они ему эту власть не делегировали. Он был не из колена левитского. Что же он делает? Но вот в данном случае здесь Христос, как воплотившаяся божественная мудрость, поступает, можно сказать, очень умело. он обещает им ответить на их вопрос только в том случае, если ему они ответят на тот вопрос, который он перед ними поставит. «Спрошу я вас об одном, — говорит Господь, — крещение Иоанна было от Бога или от человека?» Зачем Господь этот вопрос задает? По сути дела, для того, чтобы засвидетельствовать перед всеми присутствующими, что спрашивающие его первосвященники, книжники и фарисеи власти спрашивать не имеют. Они потеряли ту власть от Бога, когда-то им данную, которую могли требовать с него. А сами они расписались вот в том, что эту власть потеряли, именно тем ответом, который дали. Евангелие передает их рассуждение. Они начинают думать, если мы сейчас скажем, что крещение Иоаннова было от человеков, дальше боимся народа. То есть они понимают, что народ их убьет сейчас, уничтожит на месте, если вдруг они поставят под вопрос крещение Иоаннова на берегах Иордана. Было по-человечески, что получается Иоанн на себя самовольно возложил эту обязанность и пришел народ крестить. Тогда такой ответ не пойдет. А если, скажем, от Бога рассуждают они, тогда Христос им тотчас скажет, что же вы не поверили ему, то есть Иоанну. Ну, мы видим действительно, в Евангелии ведь Иоанн Креститель трижды, по крайней мере, свидетельствует об Иисусе, как о Христе, как о Сыне Божьем. И как только они говорят «не знаем», Господь отвечает им «и я вам не скажу». То есть в данном случае он не обязан им отвечать, поскольку они никакой власти его уже спрашивать об этом не имеют. Ну а дальше приводятся притчи Христом, притчи обличительные. Это притча о брачном сыне, притча о двух сыновьях, работающих в винограднике, и притча о злых виноградарях. Вот в данном случае, конечно, это притчи, которые буквально бичуют первосвященников, книжников, фарисеев, потому что они показывают то, ну что ли, ту наглость, с которой они в лицо Богу обещали когда-то работать в его винограднике, допустим, как старший сын, допустим, или как злые виноградари, но не сделали этого. Но, с другой стороны, для народа тоже были понятны эти притчи, потому что во всех этих притчах основным условием, ну что ли, вхождения в царство Мессии выступает именно покаяние. Это младший сын, который, раскаявшись, возвращается в виноградник отца. Это требование отчета от злых виноградарей. Дайте отчет, что вы сделали. Но это, конечно, брачная одежда, в которой должен облечься каждый, когда приходит на брачный пир. И вот последняя притча, она еще в каком-то смысле примечательна. Чем? Тем, что свидетельствует о безответности каждого из нас, когда мы будем поставлены на суд пред Господом, как мы будем оправдываться. Вот переходя к реалиям древности, когда устраивались брачные пиры в таких небольших царствах-государствах, то, конечно, народ, который неимущий, не мог прийти в соответствующем, как бы мы сейчас сказали, дресс-коде на такой пир, он проходил через специальные умывальницы и комнаты, где раскладывалась одежда, в которой он мог бы принарядиться. И выход к трапезе лежал исключительно через эти комнаты. То есть, помните, когда, согласно вот притче о брачном пире, приходит господин и говорит: «Друг, как ты попал сюда не в брачной одежде?» Ему нечего было ответить. И тогда господин или царь говорит: «Возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю». Вот в данном случае, надо сказать, такой золотой нитью в первые три дня Страстной Седмицы не случайно проходит образ вот этой брачной одежды. «Чертвок твой вижду, спаси мой украшенный, одежды неимом да вниду вонь». Потому что вот эта брачная одежда, чистая душа, чистое сердце, это главнейшее условие, конечно, нашего спасения. Но после того, как Христос приводит эти обличительные притчи, то не успокаиваются еще религиозные вожди. Они начинают задавать ему искусительные вопросы. Это все Великий Вторник. И вот здесь ставятся перед ним три очень серьезных вопроса о подати кесарю, вопрос о семи мужьях одной жены и вопрос о большей или первой заповеди. В данном случае вот Евангелие называет их искусительными вопросами не случайно. Вообще слово «искушение», греческое «пирасмус», обозначает ловушка, западня. То есть вопросы ставятся таким образом, что как ты на них не ответь, ты попадешься. Допустим, первый вопрос о подати кесарю. Его задают фарисеи, они спрашивают, позволительно ли платить подать кесарю. По сути дела, Христу ведь даются две возможности ответа. Или сказать «да, платить», или сказать «нет, не платить». Если Христос скажет «платим», то тогда, надо сказать, фарисеи тотчас народу укажут на Иисуса, как не на мессию, а на лжемессию, потому что по учению тому, которое было в тот момент у фарисеев и у народа, конечно, мессия был прежде всего политический царь-завоеватель. Он должен был быть освободителем от чужеземного ига. И может ли мессия истинный признать чужеземное господство через выплачивание подати в казну римского государства? Конечно, нет. Тогда народ его уничтожит. А если Господь скажет, не платите подать кесарю, тогда тотчас задавший вопрос пойдут к Пилату и скажут, этот человек призывает к бунту. Он призывает народ отказаться платить подать. И тогда уже руками Пилата он будет уничтожен. Но Господь находит третью возможность и отвечает, давайте Божие Богу, а кесарю кесарево. То есть в данном случае, с одной стороны, он говорит, что служение истинное Богу не мешает исполнять заповеди, которые возлагает на человека государство, но с другой стороны, за этими словами, конечно, слышится нечто и большее. Господь призывает то, что Богу в нас принадлежит, отдавать только исключительно Богу, это наша душа. То есть в данном случае это ведь опять призыв иметь чистую душу, потому что она предназначена для Него, а Он есть сама чистота с большой буквы и свет. Второй вопрос, гипотетически возможный о том, вот, что у одной жены или женщины умирает муж бездетным, а согласно закону левирата или ужичества, или сродства, который действительно прописан в книге чисел, по крайней мере, предполагалось, что вдову должен был взять ближайший родственник умершего, и рожденное дитя усыновлялось умершему с наследованием всех прав по линии умершего отца. Но саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых, гипотетически возможные предполагают вариант, что семеро братьев брали за себя эту женщину, и все оказались бездетными. И вот дальше они спрашивают, итак, в Царстве Божьем, чей она будет жена? Но вот опять же здесь ловушка в чем? Христу даются две возможности ответа. Или сказать, да, что она будет женой всех, но тогда Господь в данном случае признает много мужества, что было вопиющим нарушением ветхозаветного законодательства. Как Мессия он не мог этого сделать. А если сказать «не знаю», потому что тут остается только сказать «я не знаю», то тогда он оскорбит чувство верующих другим образом. Он усомнится в возможности воскресения. А Господь отвечает, что вы не знаете ни силы Божией, ни Писания. Писание – это неопалимая купина, когда Моисею Бог является и называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Хотя надо сказать, что к моменту, когда Бог свиделся с Моисеем, их уже как 400 лет на земле не было. Но Господь-то открывает себя не как, что я был Богом Авраама, Исаака и Иакова, а на данный момент, значит, они живы, значит, есть воскресение. Ну а сила Божия, конечно, заключается в том, что Бог, не советуясь с ними, с фарисеями, может устроить так, что люди, находясь в Царстве Божьем и испытывая блаженство, не будут иметь потребности вот в тех плотских, потребностях, которые вложены в нас в рамках земного бытия. Ну и третий вопрос, вопрос о большей заповеди, конечно, это вопрос, который был направлен на то, чтобы Христа запутать в ответах, потому что, конечно, Ветхий Завет состоял из множества, из сотен заповедей, но в данном случае Ветхий Завет говорил о том, что хоть одну, если ты не исполнишь, будешь проклят. И вот на фоне вот этого последнего, какая главная заповедь? Да они все, конечно, главные. Но Господь действует на сердце этого книжника и отвечает таким образом, что просто покоряет его. Покоряет, и он уже не хочет вступать в дискуссию с пришедшим Богом во плоть. Вот в данном случае, развенчав и выйдя из этих искусительных вопросов, Христос начинает серьезное обличение. Восьмикратное горе произносит он на книжников, фарисеев, лицемеров. Ну и вот здесь, не перечисляя, конечно, за что произносится это горе, мы можем сказать, что вот за внешней обрядовостью они забыли самое главное, то, что предписывалось Богом человеку для спасения. Ну, выражаясь же вот этими словами проклятия, это суд милости веры. По сути дела, вот это самое главное, что было оставлено и увлеклись другим. Ну вот, а там, где нет суда, нет где милости, нет где веры, мы понимаем, какие люди могут быть. Они могут быть безжалостными, они сребролюбивы, они жадны, они злы. Вот, пожалуй, такое, ну, можно сказать, очень четкое обозначение ситуации духовной, которая вот превалировала в то время в Ветхозаветном Израиле. Вот. Ну и последняя, наверное, самая важная беседа Великого Вторника – это так называемая пророчественная беседа на Елеонской горе, которая дается Христом в ответ на вопрос апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Андрея на Елеонской горе. «Скажи, когда это будет и когда признаки твоего пришествия?» Ну вот это будет, речь идет о гибели Иерусалима, поскольку Господь в самом Иерусалиме, находясь, когда апостолы обратили его внимание на красивые здания, сказал: «Истинно говорю вам, здесь не останется камня на камне». И вот в данном случае примечательность этой беседы заключается в чем? В том, что Христос, произнося ее, по сути дела, четко не отличает, четко не ведет линию водораздела между гибелью Иерусалима, катастрофой Иерусалима, и эсхатологическим свершением, то есть своим вторым пришествием. Почему он так поступает, конечно, здесь вопрос задают толкователи, ну и говорят они, что, во-первых, конечно, гибель Иерусалима явилась мощнейшим образом второго пришествия, явится, которое будет открыто. Вот, с другой стороны, есть там интересные слова самого Христа о том, когда должно произойти второе пришествие. Это Евангелие от Марка. Кажется, надо проверить 13 глава или 14 глава, 30 стихи. Там, где Господь скажет, что о дне же и часе том никто не знает. Ни ангелы, ни сын, но только отец. Да, но только отец. И вот в данном случае это тоже очень важный был дан апостолам урок. А в лице апостолов, конечно, и каждому из нас, каждому верующему человеку, потому что мы очень часто развлекаем свои умы именно вот мыслями о том, доживем мы, не доживем до второго пришествия, когда оно будет, какие признаки, вместо того, чтобы главным заниматься. Главным именно покаянием, очищением своих сердец и умов, потому что смерть, как говорят в народе, нам кажется, она где-то за горами, она за плечами. Поэтому готовься, в любой момент может произойти то, что, по сути дела, поставит тебя сразу, моментально, на страшный суд. Будь готов. В данном случае это очень важное поучение, пространное поучение, эсхатологическая речь нашего Господа, пророчественная беседа, которая заканчивается циклом притч. Притча о Царстве Небесном. Там мы найдем притчу о десяти девах, там мы найдем и притчу о привратнике и о хозяине, которому угрожает вор. Там мы найдем, надо сказать, и очень важную, но это даже не притча, это описание именно страшного суда. Это Евангелие от Матфея, которое начинается со слов: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда поставят человечество, вот как пастырь отделяет овец от козлищ». И вот здесь самое главное, как мне кажется, как, впрочем, и в прочих притчах, самым главным условием спасения выступает именно милующее сердце, которое должен иметь человек. Потому что критерий, по которому пастырь отделяет овец от козлищ, очень прост. Был ли ты человечным, когда жил? Больше, по сути дела, Богу ничего не надо от нас. Вот, пожалуй, кратенько то, что мы можем сказать о Великом Вторнике.
Да, батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста. Да-да, задавайте вопрос. Алло. Да, мы слышим. У меня будет просьба выключить, пожалуйста, телевизор. Тогда будет гораздо...
Все, что я сделал. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Значит, Александр, значит, ну, там, в Нижегородской области. У меня вот такой вопрос. Вот пришествие Иисуса Христа было известно с точностью до одного года. Иудеи, в принципе, это знали. Они могли это проверить по пророческим книгам. Они его не приняли. Но вот теперь уже прошло... 2000 лет с этого события. И вот теперь вопрос. А чего они сейчас ждут? Ожидают ли они какого-то другого мессию? И если ожидают, то на основании какого пророчества? Они ждут сейчас мессию? Или же они уже перестали его ждать? А тогда как они живут вообще сейчас вот на сегодняшние иудеи?
Александр, спасибо за вопрос.
Спасибо, да. Но я постараюсь кратенько ответить на этот вопрос. То, что, как я его понял, да, на данный момент, насколько нам известно, иудеи ждут своего мессию. Того мессию, которого, ну, традиционно у нас называют антихристом.
Машиах.
Вот изначальные истоки, свидетельство того, что иудеи, не принявшие Христа, будут ждать другого, мы найдем в самом Евангелии. В самом Евангелии от Иоанна, это 5 глава, 40 стихи. Там Христос, конечно, сокровенно говорит о том, что они его, иудеи, не приняли, но дальше добавляет, когда придет другой во имя свое, а Христос пришел во имя Отца, когда другой придет во имя свое, его примите. А дальше Господь, по сути дела, обозначает причины, почему его не приняли и почему принят того. Он сказал, как вы можете веровать, славу друг от друга приемлющей, а славы, которая от единого Бога, не ищете. И вот то, что человек современный замыкается на себя, его интересует только он. Он очень горд. И, как это ни странно будет звучать, даже религиозный, церковный человек, по сути дела, часто своей, вот, ну, нельзя сказать верой, а то, что он совершает в православии, по сути дела, прикрывает часто свои какие-то вот внутренние пристрастия, базирующиеся на гордости. Конечно, это все мощнейшая база для того, чтобы антихрист приходил и воцарялся. Вот в данном случае, кратенько, вот об этом можно говорить, да.
Да, очень интересная тема, на самом деле.
Тема интересная, но, наверное, не сегодня.
Не сегодня, да. Далее у нас Великая Среда.
Да, Великая Среда. Традиционно Великую Среду Святая Церковь вспоминает два события. Два события – это предательство Иуды и это так называемое Вифанское помазание, которое совершалось в Вифании, по всей вероятности, в доме Марфы и Марии и Лазаря. Вот. И одна из сестер, в данном случае по имени Мария, помазывала Христа миром алавастровым. Вот. И в данном случае во время этого события ученики, возможно, это был Иуда, но Евангелие от Матфея, от Марка, которые это событие имеют именно как событие Великой Среды, говорят о том, что ученики возроптали, к чему такая трата. Потому что это мира можно было бы, они сказали, продать нищим. Продать и раздать деньги нищим. На что Господь сказал, что вы нищих всегда имеете с собой, и меня не всегда имеете. И эта женщина приготовила меня на погребение. Вот из этих слов, ну и из того, что до этого произошло, конечно, для нас важно открываются моменты, какие Господь понимает, что его не будет времени погребсти у его истинных учеников. Ну, а если быть до конца точным, его и не позволит религиозная власть дать возможности погрести, потому что он уже обозначен точно абсолютно как изгой, которым помазание и все, что полагалось при обряде погребения, он был лишен этих возможностей. Вот, но почему возроптали ученики? Вообще, надо сказать, что вот этот алавастр мира нарда пистикийского, это была очень драгоценнейшая жидкость, которая особым образом готовилась. По объему она, эта бутылочка была небольшой, где-то 0,3-0,4 литра, но по деньгам, по всей вероятности, она, если вот современными какими-то так вот выражаться, да, наверное, категориями, ее стоимость могла быть около миллиона. И поэтому в данном случае ученики возроптали. Им было непонятно, к чему именно такая трата. Но вот в данном случае Христос засвидетельствовал о необходимости это сделать, потому что перед ними, да, очень великий мертвец, можно сказать, находится. Ну, а заканчивается в данном случае Вифанское помазание именно чем? Тем, что Иуда идет и предает Христа, предает первосвященникам и книжникам. Но вот здесь следует, конечно, оговорить очень важный момент, как мне кажется, технически. Какой момент? Дело в том, что если мы откроем Евангелие от Иоанна, повествующее о событиях накануне входа Христа в Иерусалим, то там будет сказано, что первосвященники и книжники решили погубить Иисуса. Но говорили только не в праздник, потому что в Иерусалим стекалось очень много народа. Под праздником они понимали праздник Пасхи Иудейской. То есть в намерениях первосвященников, книжников, фарисеев было именно после того, когда закончится праздник, весь в широком смысле слова праздник Пасхи, то есть недели через две, когда народ схлынет с Иерусалима, вот тогда взять его и погубить. Вот так они решили. Но поскольку подвернулся Иуда, то наступают очень благоприятные условия, чтобы успеть до наступления праздника Пасхи разделаться со Христом. Вот в данном случае Христу даются, простите, Иуде даются вот эти 30 сребреников, и он ищет удобного случая для того, чтобы Христа предать. Иуда имел залог того, именно, что он сможет дать или выдать первосвященникам Христа в удобном месте. По всей вероятности, это было связано с чем? С тем, что Христос традиционно, надо сказать, наверное, не только вот в тот последний праздник Пасхи, о котором мы говорим, приходя в Иерусалим, останавливался в Вифании, но, наверное, и в другие годы, в другие праздники. Вот дом Марфы, Марии и Лазаря был прибежищем для Христа и для учеников. И, наверное, Иуда понимал, что особым правилом, или лучше сказать, наоборот, таким уже будничным правилом для Христа, это было накануне сна в Гефсиманском саду молиться. Иуда был уверен, что и в эти дни Христос в Гефсиманском саду в определенные часы будет молиться. Вот это было для него залогом, то, что он сможет указать, по крайней мере, точно, где можно найти Христа. Другой вопрос, зачем понадобилось предательство Иуды?
Да, действительно.
Вот, да, может быть, не совсем понятно взять Христа и погубить, но здесь вот мы обычно оговариваемся и возвращаемся к входу Иисуса Христа в Иерусалим. Вообще праздник правильно, или событие правильно называется «Вход Иисуса в Иерусалим как Христа». Что это значит? Это значит, что когда Господь входит в Иерусалим, то Его признают, и самое главное, народ признает именно тем Мессией, которого ждет народ, тем священным, от века ожидаемым царем, о котором говорили пророки. Что это значит? Это значит, что, войдя в Иерусалим, Иисус делается неприкосновенной личностью. Никто из первосвященников, книжников, фарисеев на него не может поднять руки. Только они попытаются это сделать, народ их растопчет, уничтожит, потому что перед ними священный царь. Таким образом, оказывается, что для первосвященников и книжников нужно найти очень подходящий момент, когда бы не было народа рядом с Иисусом. Тогда они смогут наложить на него руки и спрятать, утаить его, так, чтобы уже народ оказался в неведении, где находится Господь. Но Господь поступает мудрее. Он делает, попускает таким образом поступить, чтобы и он был взят в нужном месте, и народ уже разочаровался в нем. И тогда вот уже та неминуемая смерть, которая ему угрожает, ради которой он и пришел, по сути дела, осуществится. Вот это великая среда, очень важное, конечно, событие. События, предваряющие, ну или лучше сказать, уже открывающие вот именно в таком достаточно узком смысле крестный путь нашего Господа на Голгофу.
Тоже и следующий день, это Великий Четверг,
да,
и установление Таинства Евхаристии.
Да, именно следующий день, установление Таинства Евхаристии. Но здесь, наверное, это центр, эпицентр Великого Четверга, Тайная Вечеря. Ну, само по себе событие, вот так называется, Тайная Вечеря. С чем это связано? Надо сказать, что если мы посмотрим в Евангелие от Луки, то увидим, что на вопрос учеников, согласно свидетельству, это были Петр и Иоанн, где велишь нам уготовить тебе ясть и Пасху, Господь очень начинает загадочно, ну и даже как-то конспиративно объяснять. Он говорит, пойдете в Иерусалим, увидите из города выходящего мужчину, который несет кувшин воды, пойдете за ним. Там, куда он зайдет, скажете господину этого дома, что учитель говорит, время мое близко. И вот та горницу, комнату, которую предоставят, приготовьте. С чем это связано? Дело в том, что когда Петр с Иоанном спрашивают Христа, где приготовить Пасху, рядом с Господом находятся другие ученики, в том числе Иуда. И если Христос просто адрес назовет, то Иуда, услышав, может поступить как? Он может туда привести первосвященников и книжников, чтобы взять Христа. Господь не может допустить, чтобы таинство Евхаристии не было установлено. Поэтому только Петр и Иоанн могут знать, где будет совершаться эта Тайная Вечеря или Пасхальная Вечеря, на которой Христос со своими учениками имел, как мы знаем, очень важное общение, очень важные слова были произнесены. Вот и в данном случае Пасхальная Вечеря состоялась, и более того, было установлено Таинство Евхаристии в самом конце уже этой вечери, на которой и открылся предатель, с которой в данном случае предатель и ушел для того, чтобы звать вот, чтобы взять Христа, тех недоброжелателей, которые ждали этого момента. Ну вот на Тайной вечере, на самой, конечно, мы найдем много других важных моментов, моментов, связанных, допустим, с умовением ног, которые совершает Господь апостолам во свидетельство того, что Он пришел послужить для человека, а не для того, чтобы служили Ему. Здесь мы найдем, конечно, очень важные слова Христа, именно как поучение о первенстве, о том, кто является воистину первым, именно тот, кто для всех готов быть рабом и слугой. Но надо сказать, что вот то, что Христос произносит Великий Четверг, на пасхальной, на Тайной вечере, по сути дела, оно, ну, таким очень, что ли, резюмирующим моментом звучит по всему тому, что Он открывал народу в своих беседах, допустим, Великий Вторник. Я имею в виду то, что слова Христа, по сути дела, были об одном, о том, что законы Царства Божьего и законы Царства мира сего – это разные законы. И, соответственно, человеку пытаться прилагать законы, порядок, по которым он живет в рамках земного бытия, на Царство Божие, соответственно, на Царство Мессии, это, ну, как минимум, несправедливо, это неправильно, это ложно. Вот в данном случае вот так. Вот. Ну вот само по себе открытие предателей. Здесь я хотел бы, конечно, обозначить очень серьезную проблему, именно причастился ли Иуда или нет. Вообще, если мы посмотрим в Евангелии от Луки, то там со всей очевидностью должны будем признать, что Иуда причастился. Если посмотрим в Евангелии от Марка и в Евангелии от Матфея, то там непонятно и больше, конечно, складывается впечатление, что Иуда вышел до установления таинства Евхаристии, соответственно, не причастился. К сожалению, здесь молчит Евангелие от Иоанна относительно этого момента, потому что оно вообще не описывает установление таинства Евхаристии. Но если здесь быть до конца последовательным, все-таки в том смысле, чтобы ответить на вопрос, причастился он или нет, я призываю на службах Великого Четверга верующих, оказавшихся, внимательно вслушиваться в те песнопения или молитвословия, которые предлагает нам Святая Церковь, где очень четко говорится о том, что Иуда причастился. Но вместо причастия в него вошел дьявол, в него вошел сатана. И в данном случае вот это причастие ему было в суд и в осуждение. Он уже не смог совладать с собой и пошел на предательство. Вот если достаточно по поводу Тайной вечери моих слов, то я тогда переключусь на другое. Если нет, можно еще о чем-то здесь сказать.
Я думаю, что мы переключимся далее, потому что не так много времени, а у нас еще пяток и суббота.
Да. Но в данном случае события Великого Четверга – это еще, конечно, прощальная беседа, очень мощная, важная беседа о необходимости пребывать со Христом, о необходимости следовать за Ним, о необходимости, ну что ли, принять любовь Божию, какую вот она нам принесена, и самим стараться ответить на эту любовь. Это, надо сказать, практически там концовка 13, 14, 15, 16 главы Евангелия от Иоанна. Огромная беседа. Ну и 17 глава Евангелия от Иоанна – это так называемая первосвященническая молитва, по сути дела, продолжение в каком-то смысле этой прощальной беседы. Здесь, в каком, ну, наверное, одной из центральных притч является притча о виноградной лозе, где Господь очень доходчиво для каждого из нас говорит о том, что Он виноградная лоза, а мы рожди, то есть вот веточки, и если ветвь не прибудет на лозе, она отсыхает и опадает, ее в огонь бросают. Вот в данном случае это для каждого из нас свидетельство очень важное, что мы живем, мы спасаемся исключительно любовью божественную, через которую черпаем и жизнь вечную. Другого никакого у нас вот пути или возможности спастись нет. Вот об этом мы должны помнить. Прощальная беседа заканчивается, по сути дела, уже в Гефсиманском саду. Там, согласно Евангелиям, первым трем Господь в Гефсиманском саду молится, так называемое Гефсиманское моление, где только с третьего раза Господь произносит эти, можно сказать, победоносные уже спасительные слова: «Не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки замечает даже, что Господу для укрепления его человеческих сил был послан ангел с неба. И капли пота, как кровь, ну, на самом деле, это и была кровь Бога-человека, капала от того напряжения, которое он испытывал во время этой молитвы. Вот, ну, заканчивается молитва именно тем, что приходит Иуда, приводит с собой тех, кто хотел взять Христа. Христа берут под стражу. В данном случае Евангелие от Иоанна оговаривает, что не сразу смогли взять Господа, а когда он произносил «это я», все падали ниц. Но в данном случае само по себе свидетельство его божественного достоинства, его всемогущества, которое открывалось вот в том, что он произносил «это я». Сущий, то есть это было произносимо имя Божие, поэтому они падали. Вот оно и являет всю истину Боговоплощения, которое вот особым образом открывается, конечно, здесь, в дни Страстной Седмицы, и вот в событиях Великого Четверга. Христа берут и ведут, по сути дела, в дом первосвященника Анны. Вот здесь надо сказать, что в ночь Господу приводит и начинается над ним суд. Ну, по сути дела, конечно, это никакой не суд, это вот подстроенное, можно сказать, такое разыгрывание такого суда, чтобы найти в нем обвинение. Но, по сути дела, не находя никакого обвинения, Христос ведь не случайно сказал, что кто из вас обличит меня в грехе, он безгрешный. Все-таки это обвинение как бы находится. Даже свидетельство, или лучше сказать, лжесвидетельство, не проходит о том, что вот он может разрушить храм и так далее. Ну и тогда вот спрашивает, согласно Евангелию от Марка, первосвященник в доме Анны, первосвященник спрашивает, скажи ли ты ли Христос? И Господь говорит, да, это я. И вот тогда первосвященник разрывает на себе одежды, хотя Ветхий Завет запрещал это делать, и говорит, что нам еще надо? Мы слышали хулу. Вот, а поскольку хула, она была непростой, это было богохульство, поскольку в их глазах Иисус из Назарета усвоил себе мессианское достоинство и божественное достоинство, то, соответственно, за такое богохульство он повинен смерти. Все, они расписываются в том, что да, его нужно теперь убить. Но поскольку власти юридической у Синедриона не было на то, чтобы расправиться с Христом, эту смертную приговор должен был подписать прокуратор Понтий Пилат, то, естественно, они ждут утра. Ну и утром еще раз ведут Христа, согласно Евангелию от Луки, именно в дом уже действующего первосвященника Каиафы, и туда собирают весь Синедрион, потому что должно быть, ну, кворум так называемый, должен был вот именно в желании погубить Христа. Ну там, по сути дела, дублируется то осуждение, которое говорилось ночью, вот, и уже со смертным приговором Христа ведут к Понтию Пилату. Вот здесь уже начинается событие, по сути дела, Великой Пятницы. Но здесь событие Великой Пятницы, конечно, это самое главное, что Христос на суде перед Пилатом. Потом Пилат, когда начинает вдаваться вот в детали уже того осуждения, которое в адрес Господа произносится, отправляет Христа к Ироду Антипе, поскольку Христос из Галилеи был из области Иродовой, как говорит Евангелие. Ирод не находит ничего в Христе, что было бы достойно смерти. И вот то, что он Господа одевает в белые одежды, для нас, конечно, это свидетельство чего? Того, что Господь безгрешен. Но у Ирода другая была задумка. Он, ведь Понтий Пилат присылает Христа к Ироду как с вопросом, царь ли он. А поскольку у царя была все-таки порфира багряного цвета, Ирод называет, одевает его, простите, в светлую, в белую одежду, свидетельство это чего? Того, что он никакой не царь. Это шута, не царь, как бы так хочет сказать Ирод. И вот в данном случае это удовлетворяет Пилата. Евангелие говорит о том, что они стали с этого момента друзьями. Но мы понимаем, что это очень страшная дружба. Мир иногда может объединяться по очень страшным моментам, например, против Бога. Вот в данном случае это свидетельство Евангелия, Пилат вместе с Иродом. Вот. Ну и потом уже Пилат начинает всеми силами пытаться освободить Христа, но не получается у него это сделать. Он один раз его бичует показательно для того, чтобы вывести перед иудеями, разжалобить их. И когда он произносит «все человек», по сути дела, за этими словами стоят другие слова. «Посмотрите на этого несчастного, что вы его мучаете, давайте его отпустим». Но поскольку кровь течет, поскольку народ чувствует себя обманутым, обманутым в каком смысле? В том смысле, что ведь они ожидали, что Иисус, войдя в Иерусалим, освободит его от чужеземного ига, расправится с Пилатом, уничтожит его. Ничего не произошло. И Пилат их спрашивает, а что, Что он сделал? Они только, им остается только кричать: «Распни его и распни». И вот в данном случае Пилат пытается еще сделать неимоверную попытку освободить Христа, но ему намекают, то, что если он это сделает, то пойдет донос тотчас кесарю, к Тиверию. И вот уже это проглотить Пилат никак не может. И тогда он расписывается в том, что да, он отдает его на смерть, отпуская им Вараву. Кстати, имя Варава или Вараба переводится с арамейского как «сын отца». Видите, какое здесь даже кощунство вот в том, что происходило, осуществлялось. Ну и вот в данном случае Христа и уже смертельно бичуют, и делают на нем рваные раны, и ведут его на Голгофу. По пути на Голгофу он встречает женщин, плачущих, согласно Евангелию от Луки, ну и вот упреждает их, по сути дела, пророчествует о том, что придут страшнейшие времена на Иерусалим за то, что распят Сын Божий. Вот и уже Голгофа. И здесь уже Господь, разбойники, в данном случае один, который, как мы знаем, кается, который вот увидел в нем Сына Божия и сам исповедовал свой грех и возжелал войти в рай с Господом. Вот в данном случае эта просьба, она нашла свое осуществление. Господь сказал: «Дней со мной будешь и в раи». Ну вот, а другой, в данном случае разбойник, он оказался в числе отверженных. Вот, и дальше уже погребение само по себе, совершает погребение это Иосиф Аримафейский и Никодим, также жены мироносицы, они наблюдают, у них нет вот сил, смелости в данном случае, они боятся, но издалека смотрят, как все происходит, а вот Иосиф Аримафейский с Никодимом, это мужественнейший поступок совершает, это подвиг настоящий, когда на глазах у всего вот этого вопиющего Иерусалима, они попирая, в общем, все, что их когда-то, ну, когда-то сдерживало, то есть связи, власть, деньги, понимают, что все, все мосты сожжены, они идут и погребают Христа. И еще Евангелие оговаривает, что Иосиф погребает его в новом гробе. Очень важное замечание, потому что вот это нам дает гарантию, поскольку там никто не был положен, то, что Христос своей собственной силой воскрес. Потому что Ветхий Завет знал, что в старых ветхих гробах, где были когда-то покойники, воскресали на костях или на мощах других святых угодников Божьих. Вот этого нас лишает возможности Евангелия, утверждая, что гроб был новый. Но, по сути дела, вот этим заканчивается Великая Пятница и, по сути дела, евангельские свидетельства. А события Великой Субботы – это уже часть достояния нашего предания.
Отец Георгий, спасибо вам за эту беседу. Я думаю, то, что, да, конечно, мы последние дни из-за нехватки времени так, да, можно сказать, кратко осветили, но я думаю, что все телезрители, которые придут в церковь...
Сергей, да, что наша задача здесь ведь не все изъяснить, да, и выложить, а именно заинтересовать. Да, заинтересовать, да, чтобы мы самостоятельно, и не обязательно в Страстную Седмицу, а именно во все дни своего земного бытия занимались вот этим тщательнейшим изучением того, как совершилось дело нашего спасения. Это самое важное для нас.
Да, спасибо вам большое за беседу, ну и будем прощаться.
Всего доброго, до свидания.
Да, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость», протоиерей Георгий Климов, а я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.